Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 4, страница 413, Матфея 11:24. «Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады, к текущей реке и озерам, осматривай цветы и слушай пение кузнечиков, посещай гробницы мучеников. Здесь найдешь ты здравие для тела и пользу для души, и вреда никакого, и не будешь раскаиваться после такого удовольствия, как то бывает после тех зрелищ. Ты имеешь жену, имеешь детей. Что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть дом, есть друзья. Эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют и великую пользу. В самом деле, скажи мне, что может быть приятнее детей и жены для того, кто хочет жить целомудренно? Говорят, что варвары, услышав об этих беззаконных зрелищах и непристойных удовольствиях, произнесли весьма мудрое изречение, сказав: «Римляне выдумали эти удовольствия, потому что не имели жен и детей». Они показывали этим изречением, что для того, кто хочет жить честно, нет ничего приятнее жены и детей. Но что скажешь ты, если я укажу тебе людей, которые не получили никакого вреда от того, что проводили время в театре? Но и то уже составляет великий вред, что они тратят напрасно время и служат соблазном для других. Положим, что ты сам не терпишь никакого вреда от зрелищ, но ты возбуждаешь к ним охоту в другом? Да и возможно ли, чтобы ты сам не получал вреда, когда подаешь повод к вреду другим? Ведь и чародей, и блудник, и блудница, и все эти дьявольские скопища вину своих действий возлагают на главу твою. Если бы не было зрителей, то не было бы и тех, которые действуют на зрелищах. Наоборот, раз есть зрители, то являются и действующие лица. Итак, хотя бы ты немало не вредил своему целомудрию, что, впрочем, невозможно, но ты жестоко будешь наказан за погибель других, как зрителей, так и тех, которые их увлекали на зрелище. Притом, ты еще более приобрел бы целомудрие, если бы не ходил туда. Если ты и ныне целомудрен, то был бы еще и целомудреннее, если бы убегал от этих зрелищ. Итак, оставим бесполезные споры и не будем вымышлять безрассудных оправданий. Единственное оправдание состоит в том, чтобы избегать пищи вавилонской и удаляться египетской блуднице, хотя бы пришлось и нагим вырваться из рук ее. Поступая таким образом, мы будем наслаждаться великим удовольствием без всякого угрызения совести, и настоящую жизнь будем вести целомудренно и сподобимся будущих благ, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 414. Беседа 38. Матфея 11:25. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Смотри, сколько употребляет Он средств для того, чтобы возбудить в иудеях веру. Он, во-первых, побуждает их к ней похвалами Иоанну, изобразив его великим и достойным удивления, представляя достоверным и все то, чем он привлекал своих учеников к познанию Господа. Во-вторых, словами, что Царство Небесное восхищает прилагающие усилия, так свойственно говорить понуждающему и возбуждающему. В-третьих, уверением, что все предсказания пророков исполнились. Отсюда становилось ясным, что пророки предвозвещали о нем. В-четвертых, уверением, что все то совершилось, чему совершиться от него надлежало, для чего предложил им и притчу о детях. В-пятых, тем, что порицал неверующих, поражал их страхом и великими угрозами. В-шестых, тем, что благодарил за веровавших. Слово «исповедаться» здесь значит «благодарю». «Благодарю», — говорил он, — «что утаил это от мудрых и разумных». Что же? Ужели он радуется о погибели и о том, что они этого не узнали? Никак. Но наилучший путь спасения состоит в том, чтобы презирающих предлагаемое учение и не хотящих принимать его не принуждать, чтобы, если они через призывание не оказывались лучшими, но отпали и презрели его, самым их отвержением возбудить в них большее расположение к слову. Через это и внимающие должны были сделаться тщательнее. Откровение истин одним должно производить в них радость. Напротив, сокрытие их от других должно произвести в последних не радость, но плач. Так он и поступает, когда плачет о граде. Итак, не беде, чьей бы то ни было радуется, но тому, что утаенные от премудрых и разумных познали младенцы. Подобным образом и Павел, когда говорил «благодарю Бога», что бывшие рабами греху, стали послушны от сердца и предались тому учению, образ которого видели в нас. Не тому радуется, что они были рабами греху, но тому, что они, будучи таковыми, сподобились таких благ. Премудрыми же Господь именует здесь книжников и фарисеев, и говорит это для того, чтобы учеников своих сделать более усердными, и вместе показать этим премудрым, сколь великих рыбаки удостоились благ, которых все они лишились. Называя же их мудрыми, говорит не о мудрости истинной и достохвальной, но о той, которой они приписывали своим силам. Поэтому и не говорит «открыл безумным», но младенцам, то есть непритворным, простым, и показывает, что фарисеи не получили этих благ не потому только, что не были того достойны, но и лишились их по самой справедливости. А всем этим научает он нас убегать гордости и ревновать о простоте, поэтому Павел, говоря о том же, пишет подробнее так: «Если кто думает из вас быть мудрым в мире сем, да будет безумным, чтобы быть мудрым». Так раскрывается благодать Божия. Но почему же он благодарит Отца, когда он сам это сотворил? Как он молится и ходатайствует за нас перед Богом, показывая тем многую любовь к нам в ином месте? Так поступает и здесь, и это исповедание исполнено великой его любви. Этим показывает он и то, что фарисеи не от него только отпали, но и от Отца. Так он сам наперед исполнил самым делом то, что сказал ученикам: «Не бросайте святыни вашей перед псами». Далее он показывает вышесказанными словами свою первоначальную волю и волю Отца. Свою, когда благодарит и радуется совершившимся, волю Отца, когда показывает, что Отец это сделал не потому, чтобы был умолен, но потому, что сам по себе восхотел. «Ибо так, — говорит, — угодно было тебе, то есть так тебе угодно, а почему от них утаил?» Послушай, что говорит на это и Павел: «Ибо ища, желая поставить правду свою над правдой Божией, они не повиновались правде Божией». Итак, подумай, каковым надлежало быть ученикам, слышавшим это, когда они узнали то, чего не знали мудрые, узнали по откровению Божию, будучи еще младенцами. Лука повествует, что Иисус возрадовался и сказал означенные слова в тот самый час, когда 70 учеников, пришедших, возвещали о повиновении им бесов. А это самое делало их не только ревностнейшими, но и располагало к большему смирению, так как они могли удобно впасть в высокомудрие из-за того, что изгоняет бесов. То он тут же их и располагает к смирению, указывая на то, что победа их над бесами были следствием не собственного их тщания, а действием откровения. Так и книжники и премудрые, сами себя почитающие разумными, отпали по причине своей гордости. Итак, если по этой причине сокрыто от них то, что открыто младенцам, то и вы, говорит, бойтесь и прибудьте младенцами, потому что как младенческое состояние соделало вас достойными откровения, так противное состояние лишило их последнего. Слова «утаил» не означает того, что Бог был причиной всего, но подобно тому, как Павел говорит, что «и предал их Бог превратному уму». «И ослепил помышления их» не в том смысле, говорит это, будто Бог производит такие действия, а относит это к людям, подающим к тому причину. В таком же точно смысле и здесь Христос говорит «утаил». Далее, чтобы ты не подумал, что когда Господь говорил «славлю тебя, Боже», что открыл то младенцам, сам по себе не имел той же силы и не мог совершить того же, так благодарить говоря. Стих 27. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И тем, которые радуются, что им повинуются бесы, говорит: «Чему вы удивляетесь, что бесы вам повинуются? Моя суть вся. Все мне предано». Когда же слышишь «предано», не предполагай тут ничего человеческого. Это выражение не должно вести тебя к той мысли, будто два бога нерожденных. А что он родил и вместе есть владыка всего, родился, это видно из других многих мест. Далее он предлагает нечто еще более важное, и тем направляет твое разумение, и никто не знает сына, кроме отца, и отца никто не знает, кроме сына. Незнающим кажется, что эти слова не зависят от предыдущих, между тем, как они стоят с ними в тесной связи. «Сказавши, все мне предано отцом моим». Господь дает разуметь эти слова, говоря, «Чему тут дивиться, что я владыка всего, когда я имею и нечто большее? Я знаю отца, иди насущен ему». И на это последнее указывает он, прикровенно говоря, что он один так его знает, потому что слова «никто не знает отца, только сын» это и означает. И заметь, когда он говорит это апостолам, тогда, когда они получили доказательство силы его и самых дел, когда они чудодействующим его только видели, но и сами во имя его могли производить такие чудеса. Далее, так как он сказал раньше, открыл это младенцам, разумея отца, то показывает, что и это его же дело. И отца никто не знает, говорит он, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Не сказано, кому заповедует или кому повелевает, но кому хочет. Сын же, открывая отца, открывает и себя. Но это последнее, как известное всем, оставляет, а первое предлагает подробнее. И везде так же поступает, когда, например, говорит, «Никто не может прийти к отцу, только через меня». Этими словами он научает и другому, именно объясняет, что он во всем согласен и единомыслен с отцом. Не только я, говорит он, не противлюсь и не враждую против него, но никому невозможно и прийти к нему, как только через меня. Так как фарисеев водило в соблазн, в особенности то, что он казался им противником Бога, то он всеми мерами опровергает эту мысль и старается об этом не менее, чем и о знамениях, или еще и гораздо более. Когда же говорит, и отца никто не знает, кроме сына, не то разумеет, что все его не познали, но что никто не имеет об отце такого знания, какое имеет о нем сын. Тоже можно сказать и о сыне. Равным образом он не разумеет здесь и какого-то неведомого Бога, который никому не открыл себя, как утверждает Маркион, но прикровенным образом показывает невозможность полного о нем познания, потому что мы и сына не знаем так, как должно знать. То же самое показывает и Павел, говоря, отчасти разумеем, отчасти пророчествуем. Потом, возбудив в них проповеди свое расположение к себе и показав им неизреченную свою силу, призывает к себе, говоря, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не тот или другой приходит, но придите все, находящиеся в заботах, скорбях и грехах, «Придите не для того, чтобы я подвергнул вас истязанию, но чтобы я разрешил грехи ваши. Придите! Не потому, что я нуждаюсь в славе от вас, но потому, что мне нужно ваше спасение. Я, говорит, успокою вас». Он не сказал «спасу только», но что еще гораздо важнее, «поставлю вас в совершенной безопасности. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Не бойтесь, говорит он, услышав об иге, оно благо, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое. Не страшитесь, услышав о бремени, оно легкое. Как же он прежде сказал, узкие врата и тесен путь. Когда будешь предаваться беспечности, когда будешь унывать, если же исполнишь заповеданное, Бремя будет легким, вот почему он ныне таким назвал его. И нам это можно исполнить, если будешь смирен, кроток, скромен. Смирение есть мать всякого любомудрия. Вот почему, как при первоначальном изложении своих божественных законов, началом со смирения, так и здесь тоже делает, и притом обещает великое воздаяние. «Не другим только полезен будешь, — говорит он, — но прежде всех и себя успокоишь. Найдете, говорит, покой душам вашим. Прежде будущего воздаяния он дарует тебе воздаяние еще здесь и награду предлагает, а тем самым, равно как и тем, что представляет пример себя самого, делает слово свое весьма удобоприемлемым. 418. «Чего ты боишься?» — говорит он. «Уже ли ты, возлюбив смирение, будешь умален? Взирай на меня и учись от меня всему тому, что я делаю, и тогда ясно узнаешь, какое великое благо смирение». Видишь ли, как всеми средствами он побуждает их к смиренно-мудрию, то своими делами научитесь от меня, ибо я кроток, то обещаемой им пользой найдете покой душам вашим, то щедротами своими, и я упокою вас, то облегчением их иго, ибо иго мое благо, бремя мое легкое. Подобным образом и Павел убеждает, говоря, ибо легкая печаль ныне производит в преизбытке вечную славу. 2 Коринфянам 4:17. Но какое же это легкое бремя, скажешь ты, когда Господь говорит, что если кто не возненавидит отца или мать, и кто не берет креста своего и идет вслед меня, тот недостоин меня, и кто не отречется всего имения своего, не может быть моим учеником, и когда повелевает возненавидеть и душу самую. Пусть научит тебя Павел. Кто разлучит нас от любви Христовой, говорит он, скорбь ли, теснота ли, гонение или... голод, или нагота, или беда, или меч. И стих 18. И недостойная страсти нынешнего времени, то есть временные эти страдания, ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Пусть научат тебя и те, которые по получении многочисленных ран возвращались из Синедриона Иудейского, радуясь, что за имя Христово удостоились принять бесчестие. Если же ты еще боишься и содрогаешься, слыша об иге и бремени, то этот страх не от свойства самой вещи, но от твоей лености. Если ты будешь иметь желание и решительность, то все будет для тебя удобно и легко. Потому и Христос показывает, что и самим нам должно трудиться, не об одном приятном сказал, умолчав о прочем, и не об одном также тяжком, но и то, и другое поставил на вид. Именно сказав об иге, назвал его благим. Упомянув о бремени, присовокупил, что оно легкое, чтобы ты не бегал того, что кажется тяжким, и не пренебрегал тем, что кажется очень легким. Если же и после всего того добродетель представляется тебе тяжкою, то знай, что порок еще тягостнее. Это-то самое давая разуметь. Господь не прямо сказал «возьмите иго мое», но наперед «придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Показывая тем, что и грех тяжек, и бремя его нелегко и неудобоносимо. Не сказал только труждающиеся, но и обремененные. Тоже говорил и пророк, описывая свойства греха, ибо бремя тяжкое тяготело на мне. И Захарий, изображая грех, называет его талантом олова. 5:7 Захария. Тоже доказывает самый опыт. Ничто так не обременяет душу, ничто так не ослепляет мысль и не преклоняет долу, как сознание греха. Напротив, ничто так не воскрыляет и не возносит горе душу, как приобретение правды и добродетели. Смотри, может ли что быть труднее того, как не иметь ничего, или подставлять щеку, не бить бьющего и умереть насильственной смертью? Но если мы исполнены любомудрием, то все это и легко, и удобно, и радостно. Но чтобы рассеять ваши недоумения, рассмотрим и тщательно исследуем каждую из только что указанных трудностей. Возьмем, если вам угодно, первую. Не иметь ничего для многих кажется тяжким. Но скажи мне, что более трудно и тягостно? Об одном ли чреве заботиться или обременяться бесчисленными заботами? Одной ли одеждой одеваться и не искать ничего более, или обладая великим богатством? И день, и ночь беспокоиться об его охране, бояться, трепетать, болезновать и тщетно мучиться о том, чтобы моль не изъела имение, или раб не похитил его и не ушел. Впрочем, сколько бы я ни говорил, мое слово не изобразит того, что бывает на самом деле. Я поэтому желал бы, чтобы кто-нибудь из тех, которые достигли высоты любомудрия, предстал здесь пред нами, и тогда бы ты ясно уразумел, какое блаженство дает добродетель нестяжание. И как ни один бы из тех, которые возлюбили нестяжание, не восхотел богатеть, хотя бы представлялись тому бесчисленные случаи. Небогатые, скажешь ты, решатся ли когда-нибудь сделаться богатые бедными и отречься от собственных им забот? Что же в том? Это только признак их безумия и тяжкой болезни, а не доказательство того, что вещь сама по себе приятна. 420. А что это так, об этом нам могут засвидетельствовать сами богачи, которые ежедневно с плачем жалуются на свои заботы и жизнь свою считают не в жизнь. Не так, напротив, поступают возлюбившие нищету. Они утешаются, торжествуют и хвалятся бедностью больше, нежели те, которые увенчаны диадемою. Равным образом и подставить щеку, если ты рассудителен, легче, нежели ударить другого, потому что здесь начинается брань, а там оканчивается. Ударом ты в другом воспаляешь огонь, а терпением и свой пламень потушаешь. Но всякому известно, что лучше не быть палиму пламенем, нежели быть палиму. Если так бывает в рассуждении тела, то тем более души. И что легче, подвязаться или получать венец? Сражаться или достигать почести? Обуреваться волнами или войти в пристань? Вот почему даже и смерть бывает лучше жизни. Та избавляет тебя от бурь и опасностей, а это поставляет тебя среди них и подвергает бесчисленным наветам и нуждам, из-за которых ты почтешь и жизнь не в жизнью. Если же ты не веришь словам моим, послушай тех, которые видели лица мучеников во время их подвигов, как они, будучи бичуемы и строгаемы, радовались и веселились, радовались даже лежа на сковородах и веселились более, чем возлежавшие на ложах, убранных цветами. Вот почему и Павел, перед тем, как надлежало ему отойти отсюда и кончить жизнь насильственной смертью, говорил: «Радуюсь и сорадуюсь за всех вас». Так же и вы радуйтесь и сорадуйтесь со мною. Видишь ли, с каким преизбытком веселья призывает всю вселенную в общение своей радости. Вот каким великим благом почитал он отшествие отсюда. Вот как вожделенно, любезно и благоутешно почитал он и самую страшную смерть. Впрочем, что иго добродетели и сладостно, и легко, нужно в том увериться из многих других дел. Наконец, если угодно, рассмотрим и тяжесть греха. Для этого представим лихаимцев, корчемников, бесстыдных торжников и взаимодавцев. Может ли что быть обременительнее такой торговли? Сколько печали, сколько забот, сколько оскорблений, сколько опасностей, сколько наветов и неприязней происходит всякий день от таких приобретений. Сколько волнений и смятений! Как никогда нельзя видеть море без волн, так и такую душу без попечения, без скорби, без страха, без смущения. За первыми следуют другие, их, в свою очередь, сменяют третьи, и не успеют еще утихнуть последние, как вздымаются новые. Хочешь ли знать души бранливых и гневливых? Что может быть хуже того мучения, тех язв, которые они носят внутри себя, той печи, которая всегда горит, и того пламени, которое никогда не угасает? Хочешь ли знать плотоугодников и привязанных к настоящей жизни? Что может быть тягостнее этого рабства? Ведут они жизнь Каинову, находясь в непрестанном трепете и страхе, и по кончине кого-либо из своих сродников более о своей кончине, нежели о них плачут. Даже что беспокойнее и безумнее гордых? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Незлобие есть мать всякого добра. Итак, не устрашайся и не убегай от иго, которое облегчает тебя от всех этих зол. Но со всей готовностью покорись ему, и тогда ясно уразумеешь его сладость. Оно не отягчит твоей выи и возлагается на тебя для одного благоприличия, чтобы научить тебя шествовать правой стезею, поставить тебя на царском пути, избавить от стремнин там и здесь находящихся, и таким образом приучить тебя с легкостью совершить тесный путь. Итак, если эта иго доставляет нам столь великие блага, такую безопасность, такое веселье, то будем носить его от всей души, со всем тщанием, чтобы и здесь обрести покой душам своим, и сподобиться будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 421. Беседа. 39, Матфея 12:1. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. А Лука говорит во вторую из суббот. Что же значит суббота, втора первая? То, когда случалось двойное празднование субботы Господней и другого, последующего праздника. Иудеи каждый праздник называют субботой. И почему он, все предвидя, привел их туда, как не потому, что хотел разрешить субботу? Он того хотел, но не просто. Вот почему он никогда не нарушает субботы без причины, а только представляет благовидный к тому случай, чтобы и закону положить конец, и иудеев не оскорбить. Бывают, впрочем, случаи, при которых он нарушает субботу независимо от обстоятельств. Так, когда помазывает брением очи слепому, и когда, говорит, отец мой делает до ныне, я делаю. А поступает он таким образом для того, чтобы в последнем случае прославить отца своего, а в первом вразумить слабых иудеев. Так он и здесь поступает, применяя их к потребностям природы. Явных грехов ни в каком случае нельзя защищать. Так ни убийца не может предстать в оправдание свое, обладавшей им ярости, ни злодей, похоти или другой какой-либо причины. Здесь же, представляя в оправдании голод, Спаситель освободил учеников от всякого обвинения. Но ты лучше подивись ученикам, которые столько были воздержаны, что вовсе не имели попечения о вещах телесных, но мимоходом приобщались к телесной трапезе, и несмотря на то, что истаивали всегдашним голодом, не отступали от Христа. Если бы ведь не сильный голод вынуждал их, они бы так не поступили. Что же фарисеи? Видевшие это, сказали ему, вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Здесь они не очень жестоки. Хотя и можно им быть таковыми, но они не сильно раздражаются, а обвиняют просто. Когда же Господь велел протянуть сухую руку и исцелить ее, и исцелил, тогда они так рассвирепели, что приняли даже намерение погубить и умертвить его. Там, где ничего не происходит великого и достославного, они молчат. Но где видят спасение кого-нибудь, ожесточаются, возмущаются и приходят в крайнее неистовство. Так для них ненавистно спасение человеческого. Как же защищает учеников своих Иисус? Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником? Так, когда он защищает учеников, то приводит в пример Давида, а когда говорит о себе, представляет отца. И смотри, как сильно. Не читали ли вы, что сделал Давид? Пророк этот в великой был славе. Потому-то и Петр, впоследствии защищаясь перед иудеями, так говорил. Да будет позволено сказать с дерзновением вам о праотце нашем Давиде, что он умер и погребен был. Почему же Христос, именуя его, не упоминает о его достоинстве ни в настоящем случае, ни после? Вероятно, потому, что он от него происходил. Если бы фарисеи были добрых чувствований, то он указал бы им на голод, которым ученики томились. Но так как они были нечестивы и бесчеловечны, то он приводит им на память историческое событие. Марк говорит, что это случилось при первосвященнике Авиафаре, Марк 2:26. Не противоречит истории, но показывает только, что он имел два названия, причем присовокупляет, что он дал Давиду хлебы предложения, показывая этим, какое великое оправдание имел последний, если и сам священник позволил, и не только позволил, но и действовал в этом случае. Не говори мне, что Давид был пророк, и это не давало ему права есть, потому что такое преимущество имели только священники, потому и сказано «только одним священником». Пусть Давид был и преславный пророк, но не был священник. Если же он был и пророк, то не были таковыми бывшие с ним, а между тем архиерей дал хлеба и им. Итак, что же, апостолы равны ли Давиду? Но что ты мне говоришь о достоинстве там, где дело идет, по-видимому, о нарушении закона, хотя бы к тому и вынуждала необходимость природы? И этим-то Господь особенно и защитил своих учеников от порицаний фарисейских, когда представил в пример большего, нежели они пророка, который сделал то же самое. Но как это, скажете, можно приложить к нашему предмету? Ведь Давид не нарушил субботы. Ты мне предлагаешь нечто важнейшее, что особенно показывает премудрость Христова. Именно то, что он, перестав говорить о субботе, указывает на предмет важнейший, нежели суббота. В самом деле нарушить день и приобщиться той священной трапезе, которой никому нельзя было приобщаться, не одинаково важно. Суббота часто была нарушаема, да и всегда нарушается. И при совершении обрезаний, и во многих других случаях, тоже можно видеть и при взятии Иерихона. Между тем, указанное приобщение священной трапезе произошло только при Давиде. Таким образом, Христос побеждает, приводя важнейшие примеры. Почему же никто не обвинял Давида тогда, как обвинение его было другой еще повод, более важный, нежели этот? Тот именно, что избиение священников произошло по данному случаю. Но Христос не упоминает об этом, а останавливается только на данном предмете. Далее он объясняет празднование субботы и иным образом. Сперва он привел в пример Давида, чтобы уничтожить гордость их достоинством самого лица. Когда же посрамил и унизил их высокомерие, тогда разрешает спор о субботе решительнее. Как же? Или не знаете, что в храме священники в субботу нарушают субботу, и однако в субботу они нарушают и не повинны? Там, говорит он, известное обстоятельство послужило случаем к нарушению субботы, а здесь она нарушается независимо от обстоятельств. Не непосредственно так он разрешил вопрос, но сначала представляет нарушение субботы как нечто допустимое, а потом уже настоятельно показывает справедливость его. Сильнейшее доказательство нужно было поставить после, хотя и первое имело свою силу. Не говори мне, что привести в пример кого-либо впадшего в грех не значит быть свободным от обвинения в подобном грехе. Когда учинившего какой-либо проступок не обличают, то такой поступок уже служит к оправданию по закону. Впрочем, Господь, не удовольствовавшись и этим, возражает сильнее, говоря, что поступок учеников его совсем не грех. В особенности же он победил фарисеев тем, что, показывая себя упразднителем закона, оправдывал учеников двояким образом, указывая и на место, и на субботу, и даже трояким, поскольку действие заключало два обстоятельства и сверх того иное по отношению к священникам, и, что еще важнее, не менялось им то даже в грех, и сказано, и не повинны. Видишь ли, сколько обстоятельств он привел? Место, потому что это происходило, говорит он, в храме. Лицо, потому что то были священники. Время, потому что то было в субботу, самое дело, потому что они сквернят. Не сказал нарушают, но сказал сильнее, оскверняют. Наконец Господь присовокупил и то, что они не только не подвергаются зато казни, но свободны и от осуждения. Не повинны, говорил он. Но не думайте, что поступок Давида равнялся действиям священников. То учинено однажды и не священникам, и не по нужде. Почему Давид и бывшие с ним и были достойны прощения? Это напротив. Совершается и каждую субботу, и священниками, и во храме, и по закону. Потому они не только по снисхождению, но и по закону не подлежат обвинению. И не в обвинении их так говорю, говорит Господь, и не по снисхождению, освобождая их от вины, но по закону правды. По-видимому, он оправдывает священников, но вместе с этим освобождает от обвинений и своих учеников. Когда, говорит он, не повинны священники, то не более ли ученики? Они не священники, но они и священников больше. Здесь находится сам Господь святилище, истина, а не образ. Потому и говорит он им. Стих 6. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. И фарисеи, несмотря на то, что слышали такие важные слова, ничего не отвечали, так как предлагаемое учение не касалось спасения человека. Затем, так как учение это слушателям казалось тяжким, тотчас Господь прикрыл его опять, оправдывая учеников своих словом. «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных». Видишь ли, как он опять защищает учеников словом своим, а вместе с тем показывает, что для них вовсе не нужно оправдание. «Не осуждали бы, — говорит он, — неповинных». Раньше он прилагает эти слова к священникам, говоря, что они неповинны, а теперь то же самое прилагает к ученикам своим. Впрочем, и это говорит не столько от себя, сколько заимствует от закона. Он привел пророческое слово, 425. Далее указывает и другую причину. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы», говоря это о себе самом. Марк же говорит, что он сказал это, применяясь и вообще к природе человеческой. Он говорил: «Суббота ради человека, а не человек ради субботы». Но почему же наказан был собиравший дрова в субботу? Числа 15.33. Потому что законы, пренебреженные в самом начале, едва ли бы впоследствии времени были соблюдаемы. Многую и великую пользу вначале приносила суббота. Например, делала людей кроткими, человеколюбивыми к ближним, приводила их к познанию промысла и управления Божие, и мало-помалу, как говорит Иезекииль, научала их удаляться от зла и располагала к предметам духовным, Иезекииля 20. Если бы положивший закон о субботе сказал им: «Делайте доброе в субботу, а злого не делайте», они не удержались бы и от зла. Поэтому и предписан общий закон: «Не делайте ничего». Впрочем, они не удержались, несмотря и на это. Таким образом, сам законодатель, предписывая закон о субботе, прикровенным образом указывал на то, что они, чтобы они сообразно с его волей удалялись в этот день от худых только дел. Не делайте, сказано, ничего. Разве только все для того, чтобы смирять души ваши. Между тем, во святилище было совершаемо все, и даже с большим тщанием и с двойным старанием. Так Господь открывал им истину и самою сенью. Исход 12.16. Итак, столь великое благо, скажешь, Христос разрушил? Никак, но еще более умножил. Настало для них время научиться всему посредством возвышеннейших предметов, и уже не было нужды связывать руки того, кто, освободившись от злобы, стремится ко всему доброму. Уже не было нужды научаться из закона, что Бог сотворил все. Уже не было нужды быть кроткими по силе закона тем, которые призываются к подражанию благости Божией. «Будьте, — говорит он, — милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный». Уже не было надобности один день праздновать тем, которым всю жизнь повелено праздновать. И празднуем не ветхой закваски, не с закваской злобы и лукавства, но в бесквасии чистоты и истины. Уже нет нужды стоять у ковчега и золотого жертвенника тем, который имеет в себе самого владыку всяческих и вступает в общение с ним всеми способами, и молитвою, и приношениями, и писаниями, и милостынею, и ношением его внутри себя. Итак, какая надобность в субботе тем, кто всегда празднует и живет на небе? Будем же праздновать непрестанно, удаляясь от всякого зла. В этом-то и состоит истинный праздник. Будем устремляться к предметам духовным, оставя земные, и праздновать празднованием духовным. Руки удерживают любостяжание, тело освобождает из лишних и бесполезных трудов, каковыми обременяем был некогда народ еврейский в Египте. Мы, приобретая золото, ничем не различаемся от тех, которые копали глину, делали кирпичи, собирали солому и были мучимы. И ныне дьявол принуждает делать кирпичи, как некогда фараон. В самом деле, что такое золото, как не брение? И что такое серебро, как не солома? Наподобие солома воспламеняет огонь вожделения, и золото, подобно глине, оскверняет обладающего им. Вот почему Господь послал нам не Моисея из пустыни египетской, но Сына Своего с небес. Итак, если ты и по пришествии Его прибудешь в Египте, то пострадаешь так же, как египтяне. Если же оставишь Египет, выйдешь вместе с духовным Израилем, то узришь все чудеса. 426. Впрочем, и этого еще недовольно ко спасению. Нужно не только выйти из Египта, но и войти в землю обетованную. И иудеи, хотя, как говорит Павел, и море черное перешли, и манну ели, и пиво духовное пили, однако все погибли. Итак, чтобы и нам тому же не подвергнуться, не станем медлить и назад обращаться. Но если услышишь и ныне лукавых соглядатаев, злословящих тесный и прискорбный путь и говорящих то же, что некогда говорили те соглядатаи, подражая не толпе народа, но Иисусу и Халеву, сыну Иефониеву, и не отступай, доколе не получишь обетование и взойдешь на небо. Не почитай путешествие трудным. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом, то тем более примирившись, спасемся. Тесен и прискорбен, скажешь, путь этот. Но прежний путь, которым ты шел, не только тесен и прискорбен, но и непроходим, исполнен лютых зверей. И как не было бы возможности пройти Черное море, если бы не произошло там чудо, так не было бы возможности и проводившим плотскую жизнь зайти на небо, если бы не дано было впосредствии к этому крещение. Если же невозможное сделалось возможным, то тем более трудное будет легким. Но то, скажешь, было действием одной благодати. А потому-то особенно тебе и следует подвязаться. Если там, где была одна только благодать, она совершила действие, то не совершит ли она тем более в том случае, когда присоединишь к ней еще и свои труды? Если она спасла недействующего, то не может ли тем более помочь действующему? Выше я говорил, что ты, смотря на невозможное и однако совершившееся, должен дерзать против всех препятствий. А теперь говорю, что если мы станем бодрствовать, то и препятствия не затруднят нас. Смотри, смерть попрана, дьявол низложен, закон греха упразднен, благодать духа дарована, жизнь сокращена, бремя ослаблено. Познай это из самого опыта. Смотри, сколько таких людей, которые сделали больше, нежели сколько Христос повелел, а ты боишься не выполнить и меры повеленного. Итак, какое ты будешь иметь оправдание, когда ленишься совершить и законное, тогда как другие устремляются далее цели? Тебе мы советуем подавать милостыню от имений своих, а другой отвергся всего ему принадлежавшего. Тебя мы умоляем целомудренно жить с женою, а иной не вступал и в брак. Тебя мы просим не быть завистливым, а иной самую душу полагает из любви к ближним. Тебя мы просим быть снисходительным и кротким к согрешающим против тебя, а иной, будучи ударяем по ланите, подставляет и другую. Что мы скажем, скажи мне? Как станем отвечать, не делая того, в чем нас другие столько превосходят? Но они не превосходили бы, если бы дело не было весьма легким. Кто сохнет? Завидующий ли счастью других или веселящийся и радующийся о нем? Кто всего опасается непрестанно страшиться? Целомудренный или прелюбодей? Кто с доброй надеждой веселится, похищающий или милующий, и подающий от своего имущества нуждающемуся? Итак, помышляя об этом, не станем ослабевать на пути добродетели. Но со всяким рвением приступим к достохвальным подвигам. Потрудимся здесь краткое время, чтобы получить вечные и неувидаемые венцы, которых и досподобимся все мы получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 428. Беседа 40. Матфея 12:9. И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Опять Христос в субботу исцеляет, и тем оправдывает поступки учеников своих. Другие евангелисты говорят, что он вызвал человека на средину и вопрошал иудеев, можно ли в субботу делать добро. Заметь милосердие Господа. Он вызвал человека на средину, чтобы смягчить их видом его, чтобы они, тронувшись этим зрелищем, оставили злобу свою и, устыдившись человека, перестали свирепствовать. Но неукротимые и бесчеловечные лучше хотят помрачить славу Христову, нежели видеть больного исцеленным, сугубо показывать злобу свою, то есть враждою и сопротивлением Христу, и таким упорством против Него, что хулили даже Его благодеяния, оказываемые другим. Другие евангелисты говорят, что Христос сам вопросил, а Матфей говорит, что его вопрошали. Вероятно, и то, и другое было. Иудеи, будучи нечестивы и зная, что он непременно приступит к исцелению, спешили предупредить его вопросом, надеясь тем воспрепятствовать ему. Поэтому и вопрошает, можно ли в субботу исцелять? С намерением не научиться от него, но обвинить его. Хотя довольно было самого дела для обвинения, но они старались уловить его и в словах, чтобы иметь больше предлогов к обвинению. Но человека любит и исцеление совершает, и ответствует, научая нас скромности и кротости, и обращает все против них, показывая их бесчеловечие. Он вызывает человека на середину не потому, чтобы их боялся, но желая принести пользу и расположить к состраданию. А когда этим не мог смягчить их, тогда опечалился, говорит евангелист, и разгневался на них за ожесточение сердца их, Марка 3:5, и сказал: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро!» Вразумляет их этим примером, чтобы они оставили свое бесстыдство и не обвиняли его опять в преступлении. Но смотри, как различно и пристойно везде Христос защищает нарушение субботы. Когда он сделал брение для слепого, то не защищался перед ними, хотя и тогда обвиняли его. Потому что самый образ чудотворения достаточно показывал в нем владыку закона. Когда же обвиняли его за исцеление расслабленного, понесшего одор, то он оправдывается и как Бог, и как человек. Оправдывается как человек, когда говорит, что человек принимает все обрезание в субботу, и однако не нарушается закон, чтобы не был нарушен. Не сказал, да получит пользу человек, но для чего? На меня гневайтесь, если я исцелил всего человека. Оправдывается как Бог, говоря, отец мой до ныне делает, и я делаю. Будучи же обвиняем за учеников, отвечает, не читали ли вы, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как вошел он в храм Божий и взял хлебы предложения? И представляет пример священников. Так и здесь говорит, можно ли делать добро в субботу или злое делать? Он знал, что они больше корыстолюбивы, нежели человеколюбивы. А другой евангелист говорит, что Христос, предлагая этот вопрос, взглянул на них, чтобы и самым взором смягчить их. Но и от этого они не сделались лучшими. Здесь он совершает чудо одним словом, а во многих других случаях исцеляет и возложением рук. Впрочем, ни то, ни другое не сделало их кроткими. Но тогда как человек получал здравие, они от исцеления его делались только худшими. Он прежде сухорукого хотел уврачевать их, и употребил бесчисленные средства врачевания, и прежние дела, и слова. Но так как болезнь их была неизлечима, то он приступил к самому делу. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая. Что же делают иудеи? Выходит, говорит евангелист, и советуется, как бы убить его. Как погубить его? Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Не будучи ничем обижены, они хотели убить его. Вот какое зло зависть. Не только против чужих, но и против своих всегда враждует. Марк говорит, что они умыслили его это с иродианами. Что же делает тихий и кроткий Иисус? Узнавши об этом, он удаляется. Иисус же, уразумев о том, удалился оттуда. Итак, где говорящий, что надлежало быть знамением? Он показал через это, что ожесточенный человек не убеждается и знамениями, а вместе дал разуметь, что напрасно обвиняли учеников его. Но достойно замечания то, что иудеи особенно ожесточались благодеяниями, оказываемыми ближнему, и более обвиняли Христа и разъярялись против него, когда видели кого-либо избавленным от болезни или от греха. Так они клеветали на него, когда он хотел спасти блудницу, когда ел с мытарями, и в настоящем также случае, когда увидели исцеленную руку. Но смотри, как он и не перестает пищить о немощных, и вместе укрощает зависть иудеев. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Народ везде удивляется ему и следует за ним, а фарисеи не оставляют своей злобы. Потом, чтобы ты не изумился, слыша о происшедшем и о чрезвычайном их неистовстве, евангелист приводит пророка, предсказывавшего об этом. Пророки с такой подробностью предсказывали все о Христе, что и этого не опустили, но описали все его пути и переходы, даже самое намерение, с каким он делал это, чтобы ты знал, что они все говорили по внушению Духа. Если нельзя знать тайны человеческие, то тем более невозможно было постигнуть целей Христовых без откровений от Духа. Итак, евангелист присоединяет здесь сказанное пророком. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Пророк прославляет кротость и неизреченное могущество Христова, отверзает великую и широкую дверь язычникам, предрекает несчастье, имеющее постигнуть иудеев, и показывает единомыслие Христа с Отцом. Вот, говорит, отрок мой, если Христос избран Богом, то Он нарушает закон не как противник или враг законодателя, но как согласно с Ним мыслящий и поступающий. Далее, возвещая кротости Его, говорит, не воспрекословит, не возопиет. Христос желал исцелить их больных, но когда они отвергли Его, то Он и в этом не противодействовал им. Далее, показывая Его силу и их слабость, говорит, и трости надломленной не переломит. А Христу легко было сокрушить их всех, как трость, и притом уже надломленную, и льна курящегося не угасит. Здесь пророк изображает воспламенившийся гнев иудеев и силу Христову, могущую укротить тот их гнев и весьма легко погасить его. А это показывает великую его кротость. Что же? Всегда так будет. И он до конца будет терпеть злоумышляющих и неистовствующих против него? Нет. Когда он совершит свое дело, тогда и начнет наказывать. Это-то и выражается словами. «Доколе доставит суду победы, и на имя его народы будут уповать». Подобным образом и Павел говорит, «Будучи готовы отомстить всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Что же значит слова «Доколе доставит суду победы»? Когда совершит все свои дела, тогда совершит месть, и месть полную. Тогда они подвергнутся несчастьям, когда он воздвигнет блистательный трофей, когда его правда восторжествует над ними и не оставит им даже предлога к бесстыдному противоречию. Писание обыкновенно правду называет судом. Но дела божественного домостроительства не ограничиваются только наказанием неверных. Напротив, Господь еще привлечет к себе весь мир. Почему и присовокупленно, и на имя Его будут уповать народы. Но чтобы ты знал, что и это согласно с волей Отца, пророк в самом начале, и это вместе с предыдущим, подтвердил словами «возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». «Возлюбленный» очевидно делает и это по воле возлюбившего. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. 431. О, злость дьявольская! Заградила оба входа, через которые этот человек мог получить веру, зрение и слух. Но Христос отверз тот и другой. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышавши сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Казалось бы, что важного сказал народ? Однако фарисеи того не перенесли. Так они, как заметил я выше, всегда мучатся благодеяниями, оказанными ближним, и ничто их так не огорчает, как спасение людей. Хотя Христос удалился и дал успокоиться их гневу, но зло опять воспламенилось. Как скоро новое оказано благодеяние, и фарисеи досадовали боли дьявола. Тот вышел из тела, пошел и убежал, ничего не говоря, а они то покушаются умертвить его, то стараются оклеветать, когда не удалось им сделать первого, то хотят помрачить его славу. Такова-то зависть. Нет зла хуже ее. Блудник, например, по крайней мере, получает некоторое удовольствие и в короткое время совершает свой грех, а завистливый мучит и терзает себя прежде того, кому завидует, и никогда не оставляет своего греха, но всегда остается в нем. Свинья любит валяться в грязи. Демоны вредить нам. Так и завистливый радуется несчастью ближнего. Когда случится с ближним что-либо неприятное, тогда он покоен и весел, почитая чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злополучием, и ищет не того, что ему могло бы быть приятно, но того, что ближнего может опечалить. Такие люди недостойны ли того, чтобы побить их камнями и замучить, как бешеных собак, как злых демонов, как самых фурий? Как жуки питаются навозом, так и они, будучи некоторым образом общими врагами и противниками природы, находят для себя пищу в несчастьях других. Другие жалеют и бессловесное животное, когда его убивают. А ты неистовствуешь, дрожишь и бледнеешь, видя человека благополучным. Может ли быть что хуже такого бешенства? Вот почему блудники и мытари могли войти в Царствие Божие, а завистники, находившиеся внутри его, выгнаны, по словам Спасителя, а сыны Царствия будут изгнаны вон. Первые, освободившись от своих пороков, получили то, чего никогда и не ожидали. Последние лишились и тех благ, какие имели. Да и совершенно справедливо. Зависть превращает человека в дьявола и делает его лютым демоном. От нее произошло первое убийство. От нее презрена природа, от нее осквернена земля, от нее впоследствии развершиеся землей поглощены живые Дафан, Корей и Аверон, и погиб весь тот народ. Но, может быть, кто-нибудь скажет, порицать зависть легко, а надобно позаботиться о том, как избавиться от этой болезни. Как же можем мы освободиться от этого порока? Когда помыслим, что входим в церковь, не позволено как блуднику входить, так и завистнику, и притом гораздо более последнему, нежели первому. А ныне зависть не считают и пороком. Почему и не заботиться избавиться от нее? Но если откроется, что она зло, то легко оставим ее. Итак, плачь и стенай, рыдай и моли Бога. Научись относиться к ней, как к тяжкому греху, и каяться в нем. Если так поступишь, то вскоре исцелишься от этого недуга. Но кто ж не знает, скажет, что зависть есть порок. Правда, всякий знает это. Но не всякий страсть эту ставит наряду с блудом и прелюбодеянием. Осуждал ли кто себя когда-нибудь за то, что предался жестокой зависти? Умолял ли когда Бога, чтобы помиловал его за этот недуг? Никто никогда. Напротив, обладаемый гнуснейшей из всех страстью, если постился и дал нищему мелкую монету, то думает, что ничего худого не сделал. Хотя бы тысячекратно завидовал. Отчего сделался таким преступником Каин? Отчего Исав? Отчего дети Лавановы? Отчего сыны Иакова? Отчего Корей, Дафан и Аверон? С соумышленниками. Отчего Мариам? Отчего Аарон? Отчего сам дьявол? 432. Вместе с тем, представь и то, что ты не тому наносишь вред, кому завидуешь, а поражаешь мечом себя самого. В самом деле, какое зло причинил Авелю Каин? Ему против воли ускорил ход царствия, а себя подверг бесчисленным бедствиям. Какой вред нанес Иакову Исав? Тот не обогатился ли и не наслаждался ли бесчисленными благами? А этот, после злоумышления своего, не принужден ли был выйти из дома родительского и скитаться в стране чужой? Что худого сделали Иосифу, сыновья Яковлевы, хотя едва не пролили крови? Не претерпели ли они голода и не были ли в крайнем бедствии, тогда как тот сделался царем всего Египта? Чем больше завидуешь, тем больше блага доставляешь тому, кому завидуешь. Бог за всем смотрит, и когда видит обиженным не обижающего, то его еще более возвышает и прославляет, а тебя наказывает. Если он не оставляет без наказания тех, которые радуются несчастью своих врагов, как-то сказано, не радуйся падению врагов твоих, ибо ненавидит Господь, и неугодно ему это будет, когда увидит, притча 24:17, то тем более не оставит без наказания завидующих, не причинившим им никакого вреда. Итак, отсечем от себя зверя многоглавого. Много ведь видов зависти. Если любящий, любящий его, не имеет никакого преимущества перед мытарем, то где станет ненавидящий ничем не обидевшего его? Как избежим гиенны, сделавшись хуже язычников? Жестоко болезную о том, что мы обязаны подражать ангелам и даже владыке ангелов. Ревнуем дьяволу. Много зависти есть ведь и в церкви, и более в нас, нежели в управляемых нами. Почему и мы сами имеем нужду в увещании? За что, скажи мне, завидуешь ты ближнему? За то ли, что его уважают и хорошо говорят об нем? Но ты не представляешь себе, сколько зла приносят почести беспечным. Таких людей они доводят до тщеславия, до гордости, до надменности, до высокоумия, делают нерадивейшими, а сверх этих зол еще и скоро они увядают, и что всего хуже, происходящее от них зло навсегда остается, а удовольствие лишь только появится, как и отлетает. Итак, из-за этого ты завидуешь, скажи мне? Но тот, кому ты завидуешь, в большей доверенности у начальника, делает все, что хочет, мстит оскорбляющим его, благодетельствует лестецам и имеет великую силу. Так говорит свойственно людям мирским, прикованным к земле. Духовного человека ничто огорчить не может. Какое в самом деле тот ему сделает зло? Лишит ли его сана? Что же? Если справедливо, то еще доставит ему пользу. Ничто ведь так не раздражает Бога, как священнослужение недостойное. Если же несправедливо, то осуждение опять падает не на него, а на самого обидчика. Кто страдает несправедливо и переносит великодушно, тот приобретает через это большее дерзновение у Бога. Итак, будем заботиться не о том, чтобы достигнуть могущества, почести и власти, но о том, чтобы отличиться добродетелью и любомудрием. Власть побуждает делать многое Богу неугодное, и надобно иметь очень мужественную душу, чтобы пользоваться властью как следует. Тот, кто лишен власти, волей или неволей, любомудрствует, а облеченный ей терпит то же, что и человек, который, живя с хорошей и красивой девицей, обязался никогда не смотреть на нее с вожделением. Такова власть. Вот почему она даже против воли делает многих обидчиками, у многих возбуждает гнев, снимает узду с языка и отворяет двери уст, как бы ветром раздувая душу, и как ладью погружая ее в самую глубину зол. Итак, что же ты дивишься человеку, находящемуся в такой опасности, и называешь его счастливым? Какое безумие! Кроме того, подумай еще о том, сколько врагов, клеветников, сколько ласкателей, как бы держат его в осаде. Такое ли состояние, скажи мне, можно назвать блаженным? И кто назовет? Но такой человек в славе у народа, скажешь ты. Что ж, народ не Бог, которому он должен дать отчет. Поэтому, указывая на народ, ты говоришь только о новых отмелях, подводных камнях, скалах и утесах. Уважение народное, чем более оно делает знаменитым, тем с большими соединено опасностями, заботами и печалями. Такой человек, имея столь жестокого господина, совсем не может отдохнуть или приостановиться. Что я говорю, приостановиться или отдохнуть? Такой, имея тысячи заслуг, с трудом входит в царство. Поистине, ничто столько не унижает людей, как слава народная, делающая их боязливыми, подлыми, льстецами и лицемерами. Почему, например, фарисеи называли Христа беснующимся? Не потому ли, что желали народной славы? Почему народ произносил правильное об нем мнение? Не потому ли, что он не страдал этой болезнью? Ничто, истинно ничто так не делает людей законопреступными и несмысленными, как желание славы народной. Равным образом ничто так и не делает славными и мужественными, как презрение ее. Потому и надобно иметь чрезвычайно мужественную душу тому, кто хочет противостать такой буре в силе ветра. Любишь тщеславу, когда он находится в счастливых обстоятельствах, ставит себя превыше всех, а когда в несчастных, то готов сам себя зарыть в землю. Это для него и гиена, и царство, когда он поглощен этой страстью. 434. Итак, скажи мне, достойно ли это зависти? Напротив, недостойно ли рыданий и слез? Это для всякого очевидно. Завидуя имеющему такую славу, ты поступаешь подобно тому, кто, увидев связанного, наказываемого бичами и влекомого бесчисленными зверями, завидует его ранам и язвам. Поистине, сколько людей в народе, столько для честолюбца уз, столько владык, и что всего хуже, каждый из них имеет свое особое мнение, и всякий дает о служащем приговор, какой случится, ничего не разбирая. А что вздумает один или двое, то все и утверждают все. Не ужаснее ли это всякого волнения, всякой бури? Ищущий славы, то вдруг от радости поднимается вверх, то снова легко погружается, бывает всегда в тревоге и никогда в покое. Еще не выходя на зрелище и готовясь произнести речь, он беспокоится и трепещет, а после зрелища или умирает от уныния, или опять предается безмерной радости, что хуже самой печали. А что радость не менее пагубна, чем печаль, это очевидно из ее действия на душу. Радость делает душу легкомысленной, надменной и непостоянной. Это можно видеть и на древних мужах, когда, например, Давид был добр, тогда ли, когда радовался или когда был в тесных обстоятельствах. Иудейский народ, когда был добродетелен, тогда ли, когда стенал и призывал Бога, или когда в пустыне радовался и поклонялся тельцу. Потому-то и Соломон, знавший лучше всех, что такое радость, и говорит, лучше ходить в дом плача, нежели в дом смеха. Екклесиаст 7.3. Потому и Христос ублажает скорбящих, говоря, блаженны плачущие, а радующихся почитает несчастными. Горе вам, смеющиеся, ибо вас плачете. И весьма справедливо. Во время забав душа бывает слабее и изнеженнее, а во время скорби укрепляется, делается целомудренную, освобождается от всех страстей, становится возвышеннее и мужественнее. Итак, зная все это, будем убегать славы народной и удовольствия, происходящие от нее, чтобы достигнуть истинной и вечной славы, которой все мы и досподобимся, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 435. Беседа 41. Матфея 12:25. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся, само в себе опустеет, и всякий город или дом, разделившийся, сам в себе не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Фарисеи прежде обвиняли Иисуса в том, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. Но он тогда не обличал их, чтобы дать им время еще из больших чудес познать его силу и из учения его величия. Но так как они не переставали говорить о нем тоже, то он, наконец, обличает их и, во-первых, доказывает свою божественность тем, что открывает их тайные помышления, а во-вторых, тем, что легко изгоняет бесов. И как не бесстыдно было их обвинение, а зависть, как я сказал, не заботится о том, что сказать, только бы сказать что-нибудь. Христос все же не пренебрегает им, но защищается со свойственной ему кротостью, научая нас поступать кротко с врагами. И хотя бы они обвиняли нас в том, в чем мы по собственному сознанию невиновны, хотя бы их обвинения не имели никакого основания, не смущаться и не терять спокойствие духа, но со всяким долготерпением защищать себя перед ними. Так поступил Спаситель с фарисеями, яснейшим образом показывая, что они говорят ложь. Имеющему беса не свойственно было показывать столь великую кротость и знать тайные помышления. Фарисеи частью потому, что их мнение было слишком бесстыдно, а частью по опасению народа не смели обнаружить своих обвинений, держали их в уме. Но Спаситель, желая показать им, что он знает и самые мысли их, не упоминает о том, в чем они обвиняли его, и не обнаруживает их злобы, но опровергает их возражения, предоставляя собственной их совести уличить их во лжи. У него было только одно попечение – доставлять пользу согрешающим, а не обнаруживать их согрешений. Если бы он захотел продолжать свою защиту и посрамить фарисеев, и потом подвергнуть их жесточайшему наказанию, он весьма легко мог бы сделать это. Но Спаситель, оставив все это, старался только о том, чтобы истребить в них любовь к прениям, научить кротости и через то сделать способнее к исправлению. Как же он защищается перед ними? Он не приводит им слов Писаний, потому что они не внимали Писанию и извратили бы его смысл, но употребляет общие доказательства, ибо «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет», — говорит он, «и дом, восставший сам на себя, разрушится, если разделится. Поистине, не столько гибельны внешние войны, сколько внутренние. То же бывает в обществах, то же и во всех делах». Но Спаситель берет пример с того, что известнее. Что на земле сильнее царства? Нет ничего. Но и оно погибает от возмущений. Если же кто признает, что и царство, разделившись, при всем своем величии сокрушается, то что скажет он о городе и доме? Будет ли что мало или велико, если оно восстанет само против себя, то погибает. Итак, если я, имея в себе беса, посредством его изгоняя других бесов, то значит между бесами несогласие и распря, и они восстают один на другого. Если же они восстают друг на друга, то их сила погибла и рушилась. Если, говорит Спаситель, сатана изгоняет сатану, он не сказал бесов, показывая, что между ними находится великое согласие, то он восстал сам на себя, разделился. Если же он разделился, то лишился силы и погиб. А если погиб, то как может изгнать другого? Видишь ли, как смешно их обвинение, как оно безрассудно, какое в нем противоречие. Один и тот же человек не может сказать, что он и силен, и изгоняет бесов, и притом силен от того, от чего бы ему должно было потерять силу. Вот первое опровержение. Второе, следующее за ним, касалось учеников. Спаситель, опровергая противящихся ему фарисеев, всегда приводит не одно, но два и три доказательства, желая совершенно обуздать их бесстыдство. Так поступил он и в споре о субботе, указывая на Давида, на священников, на свидетельство Писания, милости хочу, а не жертвы, и на причину установления субботы. Суббота ради человека, говорит он. Так поступает и здесь. После первого опровержения он приводит другое, яснейшее. Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. 437. Смотри, с какой кротостью здесь он говорит им. Он не сказал «ученики мои» или «апостол», но «сыновья ваши», чтобы, если фарисеи захотят мыслить столь же благородно, как его ученики, подать им к тому случай. А если они прибудут в прежней неблагодарности и не оставят свое бесстыдство, лишить их всякого оправдания. Смысл же слов его следующий. «Апостолы, чьей силой изгоняет бесов?» Апостолы уже изгоняли бесов, получив на то власть от Спасителя. Но фарисеи не обвиняли их. Они вооружались не против дел, но против лица. Поэтому Христос, желая показать, что одна зависть – причина их обвинения, указывает и на апостолов. «Если я, как вы говорите, изгоняю бесов силой Вельзевула, то тем более они, как получившие на то власть от меня. Однако же вы ничего подобного об них не говорите». Почему же вы меня, даровавшего им такую власть, обвиняете, а их освобождаете от обвинений? Впрочем, это не избавит вас от наказания, но подвергнет даже еще большему. Потому-то Спаситель и присовокупил, посему они будут вам судьями. Если ученики мои, будучи одного с вами рода и получив одинаковое образование, веруют в меня и повинуются мне, то очевидно, что они осудят тех, которые делают это, и говорят противное. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Небесное, Царствие Божие. Что значит Царствие? Мое пришествие. Смотри, как он опять привлекает их к себе, врачует и старается привести к познанию себя, и показывает им, что они вооружаются против собственных благ и восстают против своего спасения. Вам, говорит он, должно было радоваться и ликовать, что я пришел даровать те великие неизреченные блага, о которых древле возвещали пророки, и что настало время вашего благоденствия, а вы поступаете напротив, и не только не принимаете благ, но еще и клевещете, и выдумываете ложное обвинение того, кто предлагает вам их. И Матфей говорит так. А Лука говорит, если я Духом Божиим изгоняю бесов, то значит Царствие Божие уже достигло, и перс Божий делает это, показывая этим, что изгнание бесов есть дело высочайшей силы и особенной благодати. Из этих слов можно было сделать такое заключение. Если это справедливо, то значит Сын Божий пришел. Но Христос не говорит этого прямо, чтобы не возбудить их ненависти. Он только намекает на это словами, то достигло до вас Царствие Божие. Какая мудрость! За что фарисеи обвиняли Спасителя, тем он ясно доказал им свое пришествие. Далее, чтобы привлечь их к себе, он не сказал просто «достигло Царствие», но прибавил «вас». Как бы так говорил он, «настало время вашего блаженства». Итак, что же вы не радуетесь своим благом? Для чего вооружаетесь против своего спасения? Вот теперь настало время, о котором древле предсказывали пророки. Вот признак проповеданного ими пришествия. Бесы изгоняются силой божественную. Что они изгоняются, это вы сами знаете. А что изгоняется силой божественную, это свидетельствует дела. Сатана не может ныне быть сильным. Он по необходимости сделался слабым. Но слабый не может, подобно сильному, изгонять сильного беса. Так говорил Спаситель для того, чтобы показать силу, происходящую от любви, а бессилие от несогласия и раздора. Потому-то он беспрестанно всюду побуждает и учеников своих к любви, и особенно еще потому, что дьявол всячески старается истребить ее. После второго опровержения он приводит и третье, говоря... Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Что сатана не может изгонять сатану, это ясно из предыдущего. А что иначе и невозможно изгнать сатану, как победивший его наперед, и с этим все согласны. Что же означают слова Христа? Ничего более, как только усиливает то, что он сказал прежде». Я не только не хочу иметь сообщником дьявола, как бы так говорит он, но даже веду с ним брань и связываю его. Доказательством служит то, что я расхитил сосуды его. Заметь, как Христос опровергает клевету, которую фарисеи старались возвести на него. Они хотели доказать, что он не своей властью изгоняет бесов, а он, напротив, доказывает, что не только бесов, но самого их начальника прежде всего он связал по своей власти, и победил его собственную своей силою. Это подтверждается самым делом. Если дьявол есть начальник, а бесы его подчиненные, то как можно пленить этих последних, когда он сам не будет повержен и покорен? В этих словах, мне кажется, можно усматривать еще и пророчество. Не только бесы сосуды дьявола, но и люди, творящие его дела. Итак, очевидно, здесь говорится не только о том, что он изгоняет бесов, но и о том, что он рассеет весь мрак заблуждения во Вселенной, разрушит все козни дьявольские и сделает их недействительными. Он не сказал «похитит», но «расхитит», показывая тем, что у него есть власть на это. 439. Христос называет сатану сильным не потому, что он таков по природе, нет, но указывая на его прежнюю большую власть, какую он имел над ними по нашей беспечности. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Вот и четвертое опровержение. Какое мое намерение, говорит Христос? Привести людей к Богу, научить их добродетели, возвестить им царствие. А чего хотят дьявол и бесы? Противного этому. Итак, каким образом тот, кто не собирает со мной и кто не за меня, будет помогать мне? И что я говорю помогать? Напротив, он еще старается расточать мое. Как же поэтому не только не помогающий мне, но еще расточающий мое, может иметь со мной такое согласие, чтобы стал со мной вместе изгонять бесов? Это говорил он, кажется, не о дьяволе только, но и о самом себе, так как он сам противодействует дьяволу и расточает ему принадлежащее. Почему же он говорит, кто не со мной, тот против меня? Потому что он не собирает вместе с ним. Если же это справедливо, то таков именно должен быть тот, кто против него. Если недействующий Христу называется врагом, то тем более враг тот, кто вооружается на него. Все же это говорит он для того, чтобы показать великую и непримиримую вражду свою с дьяволом. Скажи мне, не против ли тебя тот, кто не хочет помогать, кто, когда тебе нужно воевать с кем-нибудь? Если же говорит он в другом месте, кто не против вас, тот за вас, то это не противоречит сказанному здесь. Здесь он указал, кто их противник, а там показывает, кто их соучастник, потому что сказано, именем твоим изгоняет бесов. Мне кажется, что здесь Христос намекает и на иудеев, поставляя их вместе с дьяволом. И они были против него и расточали то, что он собирал. А что он здесь намекает и на них, это доказывается следующими словами Спасителя. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Таким образом, уничтоживший клевету их, решивший их возражение и показавший их безрассудное упорство, он напоследок устрашает их, поскольку в деле совета и исправления немаловажно и то, чтобы не только отвечать на все вопросы и убеждать, но и угрожать, что часто и делает тот, кто дает законы и советы. Хотя слова Иисуса Христа и кажутся очень неясными, но если вникнем, то легко поймем их. Итак, сначала внимательно выслушаем эти слова. «Всякий грех и хула, — говорит он, — простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Что же значат эти слова? Вы много о мне говорили, что я обманщик, что я противник Божий. Я вам это прощу и не потребую вашего наказания, если вы раскаетесь. Но хула на Духа не отпустится и кающимся. Как же это? Ведь и эта вина была отпущена раскаявшимся. Многие из тех, которые изрыгали хулы на Духа, впоследствии уверовали, и все им было отпущено. Что же значат эти слова? То, что грех против Духа Святого преимущественно непростителен. Почему же? Потому что Христа не знали, кто он был, а о Духе получили уже достаточное познание. Так, что не говорили пророки, что не говорили, говорили по внушению Духа. И в Ветхом Завете все имели о нем очень ясное понятие. Итак, слова Христа имеют такое значение. «Пусть вы соблазняетесь мною по плоти, в которой я облегся, но можете ли вы сказать и о Духе, что его не знаем? Потому-то хула ваша будет непростительна, и здесь, и там понесете за нее наказание». Многие, хотя здесь только были наказаны, как, например, блудник, недостойно приобщившийся тайнам у коринфян, но вы и здесь, и там. Итак, я вам отпускаю все то, что вы, чем меня злословили, прежде креста, даже и то, что вы хотите распять меня на кресте, и самое неверие ваше не будет постановлено вам в вину. Веровавшие прежде креста не имели полной веры, потому что он везде и запрещает объявлять о себе кому-либо прежде страдания. И на самом кресте молился, чтобы отпущен был иудеям грех их. Но что вы говорили о Духе, то не будет прощено вам. А что Христос указывает на хулу, которую говорили против него иудеи, прежде креста, то это видно из следующего. Кто скажет слово на Сына Человеческого, отпустится ему. А кто скажет на Духа Святого, не отпустится. Почему? Потому что Дух Святой вам известен, а вы не стыдитесь отвергать очевидную истину. Если уже вы говорите, что меня не знаете, то несомненно знаете, что изгонять бесов и совершать исцеление есть дело Духа Святого. Итак, не меня только поносите, но и Духа Святого. Потому и наказание ваше как здесь, так и там неизбежно. Одни наказываются и здесь, и там, другие только здесь, иные только там, а иные ни здесь, ни там. И здесь, и там, как, например, эти самые хулители Духа Святого, они и здесь понесли наказание, когда подвержены были ужасным бедствиям по взятию их города, и там понесут жесточайшее, как жители Содома и многие другие. Там только, как, например, палимый пламенем богач, не имевший даже одной капли воды. Здесь, как, например, блудник Коринфский. Не здесь, не там, как апостолы, как пророки, как блаженный Иов. А их страдания были не следствием наказания, а подвигами и борьбою. 441. Итак, постараемся иметь одинаковую с ними участь. Если же не с ними, то по крайней мере с теми, которые здесь очистились от грехов. Поистине страшен тот суд. Неизбежно наказание, нестерпимы мучения. Если же ты и здесь не хочешь понесть наказание, то сам себя осуждай и требуй сам у себя отчета. Послушай, что говорит Павел. Если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Если будешь поступать так, постепенно простираясь на пути к совершенству, то достигнешь и венца. Но спросишь, как требовать от самого себя отчета? Восплачь, востенай горько, смиряй, изнуряй себя, и вспоминай о каждом твоем прегрешении. Это немалое мучение для души. Кто испытал сердечные сокрушения, тот знает, что душа больше всего этим мучится. Кто вспоминал о грехах своих, тот знает скорбь, происходящую отсюда. Вот почему и Бог за такое раскаяние в награду полагает оправдание, говоря, скажи мне прежде грехи твои, чтобы оправдаться. Немалым, истинно немалым средством к исправлению служит то, чтобы, сознавши все грехи свои, непрестанно представлять и размышлять о них. Кто это делает, тот в такое придет сокрушение, что признает себя недостойным и жить. А кто так рассуждает, тот будет мягче всякого воска. И не только осуждая себя за блуд, прелюбодеяние и другие грехи, которые весьма признаются за тяжкие, но собери в уме своем и тайные наветы, клеветы, злословие, тщеславие, зависть и все тому подобное. И эти пороки немалое понесут наказание. И эти пороки... И клеветник вергнется в гиенну, и упивающийся вином не будет иметь места в Царстве Небесном. И не любящий ближнего так оскорбляет Бога, что и мученичеством своим не бывает угоден ему. И тот, кто не родит о домашних своих, отвергся веры. И тот, кто бедных презирает, в огонь ввергается. Итак, не считай эти пороки маловажными, но все собери в уме своем и напиши их, как в книге. Если ты напишешь, то Бог сотрет их. Если же ты не напишешь, то Бог впишет их и потребует твоего наказания. Лучше же нам самим вписать их и видеть изглаженными Богом, нежели забывая о них, заставлять самого Бога представить их перед глаза наши в день судный. Итак, чтобы этого не случилось, внимательно все разберем. И мы найдем тогда, что во многом виновны. Кто, например, чист от любостяжания, не указывай мне на то, что ты не слишком был любостяжателен, и за малое понесешь то же самое наказание. Помышляй об этом и раскаивайся. Кто не оскорбляет другого, а это ввергает в гиенну? Кто тайно не засловил ближнего, а это лишает царствия? Кто не надмевался, а это более всех нечист. Кто не смотрел похотливыми очами, а этот считается наравне с блудником. Кто без причины не гневался на брата своего, а такой повинен суду. Кто не клялся, а это от лукавого. Кто не приступал клятвы, а это более нежели от лукавого. Кто не служил мамоне, а такой отпал от законного служения Христу. Я мог бы исчислить вам много и других пороков, но и этих довольно, чтобы привести к сокрушению сне окаменевшего сердцем и не дошедшего еще до бесчувственности. Если каждое из этих преступлений повергает в гиенну, то чего не сделают они, когда совокупятся вместе? Каким же образом, скажешь, можно спастись? Употребляя против недугов равносильные врачества, милосердие, молитвы, скорбь, раскаяние, смирение, сердце сокрушенное, презрение к земным благам. Бесчисленные пути Бог предложил ко спасению, если только мы захотим быть внимательными. Будем же внимательны, будем всячески стараться об исцелении ран наших, творя милостыню, удерживая гнев к оскорбившим нас, благодаря за все Бога, постясь по силам, молясь с искренним сердцем, приобретая друзей себе богатством неправедным. Таким образом мы можем получить прощение в грехах наших и удостоиться обещанных благ, чего досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 443, беседа 42, Матфея 12:33. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Опять иным образом Господь стыдит фарисеев, недовольствуясь прежними обличениями, и делает это не с тем намерением, чтобы себя освободить от обвинения. Для этого довольно было и прежних доказательств, но с тем, чтобы противящихся ему исправить. Сказанное же им имеет такой смысл. Никто из вас не обвинял исцеленных в том, что они не исцелились, и не говорил, что освободился от беса освободить дело злое. В самом деле, хотя они и крайне были бесстыдны, но не могли того сказать. И потому, не охуждая дел, взносили клевету на творящего их. Но Христос показывает, что такое обвинение несообразно ни с общим смыслом, ни с самым положением дел. А это уже признак крайнего бесстыдства. Не только поступать злонамеренно, но и сплетать нечто такое, что даже с общими понятиями несообразно. И посмотри, как Спаситель устраняет своими словами всякое возражение. Не сказал он, согласитесь, что дерево хорошо, потому что плод хорош. Но чтобы с большей силой заградить им уста и показать свою уступчивость и их бесстыдство, говорит, если вы хотите порицать дела мои, пусть будет так. Только бы не было в обвинениях ваших несообразности противоречия. Таким образом, яснее могло обнаружиться бесстыдство их в деле совершенно очевидным. И он мог сказать им, напрасно вы лукавите, когда в словах ваших заключается противоречие. В самом деле, о дереве судят по плоду, а не о плоде по дереву. А вы поступаете наоборот. Правда, что плод родится от дерева, но узнавать дерево надобно по плоду, поэтому следовало бы и вам или доказать, что дела мои худы, когда хотите обвинять меня, или расхвалите дела мои, то вместе и меня, совершающего их, освободить от ваших обвинений, а вы напротив поступаете. Не находя ничего предосудительного в делах моих, которые представляют плод, вы осуждаете дерево, называете меня беснующимся. Это уже верх безумия. Дерево доброе не может приносить плодов худых. Равно как и наоборот, как сказал это Спаситель еще прежде и подтвердил теперь. Следовательно, обвинения фарисеев заключали в себе противоречие и были совершенно несообразны с действительностью. Далее, так как не о себе самом говорит Спаситель, а о Духе Святом, то и произносит обличение свои с большей строгостью и говорит... «Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста!» В этих словах заключается обвинение фарисеев и доказательство вышесказанного. «Вот вы, — говорит Спаситель, — будучи худыми деревами, не можете приносить и доброго плода. Потому я и не удивляюсь, что вы произносите такие слова, происходя от злого рода, вы воспитаны худо и усвоили себе мысли худые». И заметь, с какой осторожностью, предотвращающей всякие ухищрения противников, он выражает свои обвинения. Он не сказал, как вы можете говорить доброе, будучи порождением ехидн. потому что одно с другим не имеет соотношения, но говорит, как вы можете говорить доброе, будучи злыми? А по рождению Ехид назвал их потому, что они хвастались своими предками. Итак, чтобы показать, что нет им от того никакой пользы, он отсекает их от родства с Авраамом и дает им других предков, имеющих такой же нрав, как и они, и таким образом лишает их того благородства, которым они гордились. От избытка сердца, говорит он, говорят уста. Здесь вновь дает он видеть божество свое, ведающее сокровенное помышление, а также показывает, что фарисеи понесут наказание не только за дела, но и за злые мысли. Показывает и то, что он как Бог знает эти мысли. А впрочем, возможно и людям знать их. Естественно, чтобы слова изливались наружу через уста, когда внутренность переполнена злом. Поэтому, когда ты слышишь человека, произносящего худые слова, то не думай, что в нем лежит лишь столько зла, сколько показывается в словах, а заключай, что источник его гораздо еще обильнее, потому что выраженное наружу есть только избыток внутреннего. Видишь ли, какой крепкий удар наносит Христос фарисеям. Если слова их так исполнены зла и происходят от духа дьявольского, то подумай, каков должен быть корень и источник этих слов –